Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 2 сентября. Сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва», а также ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас 3 балла. 3 балла нам обещают в 3 часа дня и в 4 часа тоже 3-бальные пробки. Вообще, более серьезные пробки будут только сильно ближе к вечеру. В 6 и в 7 вечера 4 и 5 баллов. А прямо сейчас главные проблемы – это Московская кольцевая автодорога в районе пересечения с Варшавским шоссе. Больше проблем на внешнем МКАДе. Там, судя по всему, пробка перед пересечением МКАДа и Варшавское шоссе составляет примерно километров 10.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Рособорнадзоре рассказали о предложениях по реформированию ЕГЭ и ОГЭ. Речь идет об учете, к примеру, результатов основного госэкзамена при поступлении в 10 класс или колледж. В чем суть реформ, которые предлагаются, и почему это по-прежнему лишь предложение, которое предлагается еще обсуждать? Первая тема. Вторая тема. В Госдуме предложили повысить стоимость патента для мигрантов. Речь идет о том, что цену надо увеличить сразу в 2.5 раза. Зачем это делать? И не проще ли тогда запретить мигрантам покупать патенты в принципе? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, как срочные. Это заявление Алиханова. Конкурс на освоение одного из крупнейших месторождений меди в России пройдет до конца года. И заявление Министерства обороны. По их словам, потери ВСУ за все время боев на Курском направлении превысили 8900 военных и 80 танков.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений — Говорит МСК-бот. В Рособорнадзоре рассказали о том, как они предлагают реформировать единый госэкзамен и основной государственный экзамен ОГЭ. Речь идет о том, чтобы учитывать результаты этого самого основного госэкзамена при поступлении в колледж или 10 класс, а также об изменении формата единого государственного экзамена по нескольким дисциплинам. При этом в Рособорнадзоре подчеркивают, что даже сейчас это не итоговое решение. Это будет проект, который будет дорабатываться, согласовываться с экспертами и регионами. РБК пишет об этом, ссылаясь на главу Рособорнадзора Анзора Музаева. К 2030 году, по словам Музаева, только планируется создать дорожную карту, которая позволит усовершенствовать школьные экзамены. Темы поднимали в рамках всероссийского общественного обсуждения, участвовали в них эксперты, учителя, ректоры и депутаты. Музаев говорит, что единогласно, к примеру, проголосовали против отмены сочинения и устного собеседования по русскому языку в 9 классе. Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Изотович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Юрий, добрый день.
Главный вопрос. Как вы понимаете, в чем суть реформ, предложенных Рособорнадзором?
Я бы так не называл это реформой. Идет такое постепенное улучшение качества в соответствии с временем и так далее. И очень важно, что эти предложения являются результатом такого общественного обсуждения, профессионального обсуждения, что большую роль играют учителя практики, ученые, эксперты, которые, собственно, и вот предложили некоторые идеи по улучшению. Но о принципиальной реформе я бы не говорил. И уж точно с повестки дня снят вопрос об отмене ЕГЭ и ОГЭ, который, так сказать, много раз поднимался и волнует общественность, родительскую, да и школьную тоже. Вопрос этот не стоит. Стоит вопрос об улучшении некоторых аспектов, о которых мы, наверное, сейчас и поговорим.
Как раз про аспекты отдельный вопрос. Например, когда в ЕГЭ по литературе появляется устная часть, насколько это единый госэкзамен?
Ну, это как раз вот является частью улучшения. Мне кажется, это важный вопрос, который наконец-то начал освещать тему, как наши школьники и выпускники разговаривают. потому что фактически вот эта история, эта новация, эта идея, посмотрите, оценить, как же ученики разговаривают. Это очень важный момент, потому что он обратит внимание учителей, что вообще ребенок, который 11 лет сидит и ни слова не говорит, вряд ли может претендовать на какое-то общее образование. В этом смысле давать детям возможность разговаривать, учить их разговаривать, выражать свои мысли, это важный момент. И я считаю, что правильно, что на это обратили внимание и на экзаменационных испытаниях. Но гораздо более важный момент, мне кажется, касается дискуссии про математику. Вот там, где шел спор об отмене двух типов экзамена ЕГЭ, мы говорим сейчас о ЕГЭ, базового и профильного. И фактически та замена, которая была предложена, она не снимает этот вопрос принципиально, потому что предложено как бы разбить на две части. Первая часть базовая, скажем так, и если человек, выпускник, претендует дальше учиться по этому профилю, то может дальше не двигаться. А если претендует на более углубленные знания, а точнее на их демонстрацию, то он вторую часть решает, то есть как бы и профильную. Принципиально ничего не поменялось, но вот как бы базовую профильную предлагают снять. Но эти все предложения являются сейчас предметом дискуссии, и мне это тоже очень нравится, что не быстро-быстро все решили, все сделали, а фактически отложили на 6 лет, и вот длительная дискуссия, сбор материалов и данных, вот это, мне кажется, очень хорошо. Это свидетельствует о зрелости при подходе по принятию этого решения. Не надо торопиться. ЕГЭ устоялся, и не надо дергаться, как говорится, не надо принимать поспешных радикальных решений. Вот не нравится, что только к 30-му году будет какая-то дорожная карта по смене, по переходу. Я здесь как раз за постепенность решений. Другое дело, что компьютер стучится, так сказать, в двери ЕГЭ, и генерирование заданий, учет искусственного интеллекта, все это стоит на повестке дня.
Скажите, то, что до 2030 года, в 2030 собираются только дорожную карту создавать, означает ли это, что до 2030 года принципиальных изменений в едином госэкзамене не будет?
Вот я немножко по-другому понял, что к 2030 году как раз дорожную карту подготовят. Но то, что не будет никаких изменений, вот не знаю, я как раз это приветствую, и мне это как раз еще раз повторяю, очень нравится, когда так сказать, берется время на подумать, на посмотреть, на провести какие-то эксперименты и постепенное изменение. Потому что итоговая аттестация, как в 9 классе, так и после общего образования, это важный жизненный фактор. Он очень влияет на судьбу человека. В этом смысле здесь постепенность очень важна. Вот эту медлительность я бы приветствовал.
Спасибо. Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика», был с нами на прямой связи. Единый госэкзамен собираются реформировать, хотя Александр Адамский говорит, не надо использовать формулировку «реформирование». Собираются долго обсуждать, к 2030 году создать дорожную карту, которая позволит, по мнению организаторов, усовершенствовать школьные экзамены. На данный момент речь идет о том, что не стали отменять сочинение и устное собеседование по русскому языку в 9 классе. На данный момент говорят о том, что в едином госэкзамене по литературе может появиться устная часть, когда проверяющие смогут оценивать навыки выразительного чтения или, к примеру, риторики у школьников. Педагоги еще предлагают проводить ОГЭ и ЕГЭ в компьютерном формате, собираются менять единый госэкзамен по математике в базовом и профильном уровнях, об этом говорил только что Александр Адамский. Больше того, говорят, что и вот этот самый ЕГЭ по математике и того, и другого уровня могут в итоге объединить в единый экзамен. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. С вашей точки зрения, главное, и об этом тоже говорил Александр Адамский, вот вся эта работа, в том числе и заявление о создании дорожной карты для усовершенствования школьных экзаменов, все это говорит о том, что будущее у единого госэкзамена в Российской Федерации однозначно есть. Единый госэкзамен, основной госэкзамен, кстати сказать, результаты основного государственного экзамена собираются учитывать при поступлении в 10 класс или колледж. Собираются менять формат единого госэкзамена по нескольким дисциплинам, но это я уже вам говорил и про литературу, и про русский язык, и про математику в базовом и профильном уровнях. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, правительство Армении 5 сентября рассмотрит вопрос о ратификации положения о совместной работе комиссий по делимитации с Азербайджаном. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим РИА Новости, что пишут в эти минуты. Прямо сейчас как-то странно загружается система новостей РИА Новости в эти минуты, поэтому давайте вернемся. 7373948. Дети сидят 11 лет и ничего не говорят. Странные слова, говорит эксперт в эфире. Как тогда учатся дети? Как у нас сформулирована программа, что дети молчат? Ее ведь вроде пишут профессионалы-педагоги, а не абы кто с улицы. Тут ведь дело не в том, как сформулирована программа. Тут ведь дело в том, как снимаются эти полученные знания и навыки. Что может быть сделано в рамках, к примеру, единого госэкзамена по литературе, когда и если у него появится устная часть. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Так я убавил.
Алло.
Здравствуйте. Да-да-да, я послушал эксперта и понял, что реформа откладывается. Видимо, те, кто участвовал в ее внедрении в Россию, еще не, ну, не ушли в лучший мир, я так думаю.
Так, а вы-то чего хотите?
Я хочу, чтобы, если мы видим, ну, если, я так понимаю, общественность давит, ну, надо прислушиваться.
К чему?
И не думать, а что-то сделать, хоть что бы, что-нибудь.
Так, подождите, речь идет о том, что какие-то изменения вносятся каждый год. Это даже следующий вопрос. Не слишком ли много изменений? Не нужно ли хоть какое-то время подождать изменениями? Дать отработать в одной системе?
Но я там вот что-то другое услышал. Он радуется, что это все будет как можно дольше отложено.
Ну, конечно, стабильность-то какая-то должна быть, разве не так?
Да, я согласен, но и тем не менее надо медленно, но двигаться, показать, что мы движемся куда-то.
То есть,
с моей точки зрения, недостаточно мы движемся.
В каком направлении это движение должно быть, если мы говорим про единый госэкзамен?
Ну, ведь это, ну, это же видно. Вот люди же возмущаются, родители, ну, возмущаются, ну, я думаю...
Довольно часто говорят, что возмущаются они зря.
Ну, зря тогда. Я не согласен, но я, наверное, ошибаюсь.
Так нет, вот как раз и объясните. То есть даже если люди говорят, что они недовольны зря, все равно менять надо.
Да, но ведь не случайно требует реформ. И требует реформ как раз вот этот низовой уровень.
Низовой уровень вы называете родители? Понял, спасибо. 7373948. Опять наш любимый разговор, пишет Виталий, что радикальные сторонники отмены единого госэкзамена просто не в курсе, как выглядят действующие экземпляры единого госэкзамена и что там написано. Наслушались Задорнова, иных памфлетов и очерков и требуют отмены. Но вот отмены, судя по всему, не будет. Во всяком случае, пока планируется только к 2030 году создать дорожную карту, которая, как говорят, позволит усовершенствовать школьные экзамены, единый госэкзамен и основной государственный экзамен, который вот теперь собираются учитывать при поступлении в 10 класс и колледж.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток.
успеем сказать главное.
401. А я учился без всяких ОГЭ и ЕГЭ, поэтому надо отменить и вернуть, как было раньше. И никто мне не докажет обратное. Не очень понятно, а как надо доказать обратное? То есть, если вы говорите, если я учился, то надо отменить и вернуть, как было раньше. Так мы про развитие или про то, что надо обратно все возвращать? А главное, непонятно, почему надо обратно все возвращать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, добрый день. Хочу высказать свое мнение.
Если коротко.
Родитель. Да, у меня сын в этом году будет сдавать госэкзамен на младший, старший сдавал ранее. Ну, хочу высказаться в поддержку госэкзамена ЕГЭ с той точки зрения, что по старым правилам дети из... Ну, хотя у меня дети москвичи, но других вариантов, чем... как через ЕГЭ детям из регионов поступить в вузы, в крупные, нет возможности. Вот. И этот экзамен, как бы, это такая возможность для всех детей, как бы, реализовать свои возможности.
Понял, спасибо. Следующая тема для обсуждения. В Государственной Думе предложили повысить стоимость патента для мигрантов. Опять инициатива вице-спикера Нижней Палаты Парламента Владислава Дованкова в последнее время. Эта фамилия довольно часто с точки зрения инициатив звучит. В данном случае Дованков предлагает цену этого самого патента для мигрантов увеличить сразу в 2,5 раза. С 8 тысяч рублей в месяц, как сейчас, до 250 тысяч рублей в год. Он сказал, он не объяснил, для чего это нужно сделать или почему это нужно сделать, но сказал, что полученные средства можно направить на развитие систем безопасности. Юрий Московский, председатель комиссии Совета по делам национальностей при московском правительстве. Юрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, что могу сказать? Чем ближе выборы, тем больше инициатив разного рода в надежде получить голоса. Меня всегда удивляло, как люди, получающие такую зарплату, я, кстати, на общественных началах, вот, чтобы кто-то не это самое, чтобы не думал, что чиновник отвечает, вот, получающие такую зарплату, выступают с инициативами, не разобравшись в вопросе от слова совсем. У них же еще штат оплачиваемых помощников есть, кроме своих зарплат. Взял бы и посмотрел человек, из чего состоит патент, и что такое вообще патент. Патент – это не право на работу в Российской Федерации. Типа пришел, 8 тысяч в месяц заплатил, вот я право работать имею. Это образное выражение, и для того, чтобы получить пластик, который называют еще и патентом, то есть это вот уже итоговый документ, человеку необходимо сдать анализы и заплатить за это деньги. Кстати, в Москве это в центре Сахарова, поэтому там особо, так сказать, вместо тебя чужой человек не сдаст. Одновременно сдать дактилоскопию, заплатить за это деньги. Одновременно еще нужно принести документ о том, что ты зарегистрирован. Потом сдать документ о том, что с тобой заключили трудовой договор, иначе патент у тебя будет аннулирован, и так далее, и так далее. И вот в итоге там на круг получается где-то 20 тысяч рублей нужно за все, да, еще экзамены сдать, русский язык и еще там ряд вещей. Вот и за все платить. И на круг получается где-то 20 тысяч рублей человек должен вот единовременно отдать. А то, что человек вот называет платой за патент, это состоит из трех частей. Это так называемая базовая часть, 1200 рублей. Потом там еще дифференцированный коэффициент вводится, 2,4. А потом еще идет решение местной думы, ну, областной или республиканской, о сумме вот, так называемого авансового платежа. Это вот то, что человек назвал, это называется авансовый платеж. В разных регионах он в итоге получается разный. В Москве это 7,5 тысячи рублей, в Чеченской республике около 3 тысяч рублей, в Якутии, по-моему, 12 тысяч рублей ввели. Но тут есть еще одна хитрость. Это авансовый платеж, то есть человек платит налог как бы предварительно. То есть не вот как мы после того, как вот деньги заработали, с этого вычеты идут налоговые, а он вносит ранее получение зарплаты. Он должен внести этот авансовый платеж. И потом часть этого авансового платежа, Ему, кстати сказать, возвращают. То есть вот ты хоть в 3 раза увеличишь, хоть в 4, но в конце года ему эти деньги частично, ну, часть останется, частично вернут обратно. Вот такой интересный момент, ну, в виде налогового вычета. Те, кто с этим сталкивался, понимают, о чем я говорю. То есть вот тоже такой момент. То есть, ну, поднять можно, но, во-первых, зачем? И, во-вторых, сразу начнется массовое уклонение от налогов дальнейшее. И так масса людей налоги не платит, а тут еще часть людей будет от налогов уклоняться.
Давайте я попытаюсь за Дованкова сказать, зачем. Чтобы были дополнительные деньги в бюджетах тех регионов, где мигрантов больше.
Ну, регионы сами решают, насколько поднять сумму. Еще раз. Вот инициатива, она в очередной раз в никуда. Если бы регион считал, что ему нужно поднять сумму авансового платежа, хоть там в 10 раз, он бы поднял. У него такое право есть.
Тогда понял.
То есть Москва платит, вот в Москве 7 500, в Якутии 12 000, в Чеченской республике 3 000. Это на усмотрение уже местных властей, ну, еще за исключением вот базовой суммы, там, 1200 рублей.
Хорошо, тогда вернемся к предлагаемым суммам. Не кажется ли это предложение своего рода вариантом запретной платы за патент, которую просто никто не потянет?
Ну, это, как говорится, пункт первый. Предложение в очередной раз не пройдет, потому что, еще раз, такое право у регионов и так есть поднимать сумму. Если регион бы считал нужным поднимать в 10 раз, 20, он бы поднял. Но в регионах вообще местные власти заинтересованы в этих деньгах, потому что вот этот авансовый платеж идет в местный бюджет. То есть по закону. То есть он идет не на усиление там чего-либо там и так далее. Он просто идет в местный бюджет, а местный бюджет уже решает, как их вот из местного бюджета дальше распределять. Чем вот патент и интересен региональным властям как таковой, что они за это получают, так сказать, живые деньги ежемесячно, регулярно. В Москве, по-моему, эта сумма, ну, дабы не ошибиться, где-то 25 миллиардов. В год, правда. Не считая других налогов.
Ну да.
Потому что это вот минимальная сумма, которую человек платит. А больше он все равно с него идут следующие вычеты налоговые. Причем очень большие налоговые нагрузки, как на всех остальных россиян. Там и в пенсионный фонд, и в соцстрах идет отчисление и так далее. Работодателю крайне невыгодно, кстати сказать, нанимать иностранных граждан. Это не от хорошей жизни делают.
Вот. Спасибо. Юрий Московский, председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы. Чтобы платить такой патент, мигранты, пишет Анна 742-я, будут вынуждены заниматься чем-то незаконным, ведь с обычной зарплатой вот этот патент уже не потянуть. Депутат из другой реальности, и так работать некому, пишет Анна 144-я. Гулять-то гулять, давайте поднимем до уровня зарплаты депутата. Кто сможет оплатить, тот и будет обладателем патента. Ну да, это в некотором смысле похоже на попытку запретить патенты как таковые. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, это, во-первых, повлечет отток мигрантов, и, во-вторых, увеличит стоимость их услуг. То есть вся нагрузка ляжет на нас, в любом случае, на жителей России. Так что, считаю, смысла никакого нет, если они нужны. Если они не нужны, тогда можно повысить до бесконечности, их просто не будет. И все, все уедут на родину. Тем более многие уже уезжают, находят там работу, организуют свои дела, получив опыт здесь. И неплохо живут, в принципе, там, работая у себя на родине.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы про мигрантов. Мы про то, что предложил вице-спикер Нижней палаты парламента Владислав Дованков. Он почему-то считает, что цену патента для мигрантов надо резко увеличить. В 2,5 раза с 8 тысяч рублей в месяц сейчас, это нынешние цифры, до 250 тысяч рублей в год. В интервью порталу news.ru депутат заявил, что полученные средства планируется направить на развитие систем безопасности. Еще депутат говорит о том, что эти деньги можно будет перераспределять. Ну, то есть, когда и если за патент будут платить больше, то часть этих денег можно будет, что называется, целевым методом отправлять в те районы, где мигрантов больше. Он даже приводит список тех районов Москвы, в которых, с его точки зрения, мигрантов больше, ну и, соответственно, которым денег от мигрантов надо получать в ближайшее время больше. В Госдуме предложили повысить стоимость патента для мигрантов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 2 сентября, 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Посмотрим, как едет город. В эти минуты по-прежнему 3 балла. Ничего более серьезного в ближайшие несколько часов нам не обещают. Усиление пробок только ближе к вечеру. 3 балла в 2 часа дня, 3 балла в 3 часа дня, 3 балла в 4 часа. Но что касается того, что прямо сейчас на московских дорогах, обращаем внимание на третье транспортное кольцо в районе Лужников. Прежде всего, внутреннее третье транспортное кольцо. Но при этом понимаем, что дальше в районе пересечения ТТК и Кутузовского проспекта нормального движения нет на третьем кольце и в ту, и в другую сторону. Еще Московская кольцевая автодорога. Здесь тоже многокилометровая пробка на пересечении с будущим, видимо, пересечением Московской кольцевой и Юго-Восточной Хорды. Вот оттуда начинается эта пробка, которая сейчас, насколько я понимаю, длиной вытянулась примерно километров на 8-10.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Германии впервые после Второй мировой войны на выборах победили ультраправые. В восточной земле Тюрингии партия «Альтернатива для Германии» набрала почти 33%, получила 32 мандата из 88. В чем историческое значение происходящего? Первая тема. Вторая. Сергей Собянин анонсировал ремонт сразу 19 основных вылетных магистралей. Как написано в его блоге, надо вернуться к ним, подновить то, что обветшало, добавить зелени, деревьев, отремонтировать фасады домов и сделать художественную подсветку зданий. В чем необходимость такого ремонта? Так ли обветшали эти вылетные магистрали? Вторая тема минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, следим за лентами информационных агентств. В Кирове 3 человека пострадали в результате наезда автобуса на 10 машин и дерево. Об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты. В Тунисе к участию в президентских выборах 6 октября допустили 3 кандидата, а в Молдавии еще одного кандидата допустили до выборов. В данном случае это бывший генеральный прокурор страны по фамилии Стоян Оглом.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Про жару еще хотел бы сказать. В Москве жарко для сентября. Очень жарко. 1 сентября 2024 года было самым теплым в истории Москвы в 21 веке. Но за всю историю наблюдений это было не самое теплое 1 сентября. Ну а что касается жары, так не только в России, не только в Москве жара. Рекордная жара фиксируется в Японии. Второе лето подряд за всю историю метеонаблюдений. Это из сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Тепло не только в Москве и не только в Японии. Но в Японии, если говорим, лето 24-го года стало самым жарким с 1898 года. Средняя температура в 24-м году при этом высокая. Еще раз напомню, в Японии, но такая же высокая, как в 2023 году. То есть в Японии два года подряд самое жаркое лето за всю историю наблюдения. Ладно, теперь самое жаркое в политическом смысле слово «история». ФРГ впервые после Второй мировой войны. На выборах там победили ультраправые. Партия называется «Альтернатива для Германии». Согласно результатам голосования в парламент восточной земли Тюрингия, эта партия набрала почти 33%, получила 32 мандата из 88. На втором месте ХДС, а на третьем месте союз Сары Вагенкнехт. По результатам выборов в земельный парламент «Альтернатива для Германии» в Саксонии на втором месте, там у них почти 31% избирателей высказали поддержку. Канцлер страны сказал, что после итогов в Тюрингии и Саксонии демократические партии должны создавать местные правительства без «Альтернативы для Германии». Вот так. Руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов к нам присоединяется. Владислав Борисович, здравствуйте.
Приветствую, Юрий.
Можно ли говорить о том, что это некие исторические изменения в Германии?
В краткосрочной перспективе, да, потому что речь идет об альтернативе для Германии, созданной в феврале 2013 года, партии 11 лет, и о союзе Сарвагенкнехт, кто-то просто звездочка на политическом небосклоне Германии, это январь текущего года. И, соответственно, речь о двух сенсациях, то, что впервые альтернатива для Германии, несмотря на колоссальное давление со стороны политического истеблишмента, объявившее эту партию нерукопожатной, ведомство защиты Конституции наблюдает за партией, ее пытаются причислять к праворадикальной, она получила очень высокие вами озвученные голоса, в первую очередь в Тюрингии, в Саксонии 1%. Она уступила христианским демократам. И более того, если бы не Сара Вагенкнехт, у партии был бы больше процент, поэтому Сара Вагенкнехт оттянула эти голоса, тем самым создав возможность для формирования коалиции, но это будет очень сложное дело. Поэтому в этом плане впервые партии, которой был объявлен бойкот со всех других этаблированных партий, то есть партий, которые присутствуют в земельных и в федеральном парламенте, победила в одной из земель и почти в другой.
Что касается союза Сары Вагенкнехт, он действительно оттягивает голоса альтернативы для Германии или в результате их можно считать вместе?
В принципе, их можно было бы считать вместе, но частично, потому что Сара Вагенкнехт, в отличие от альтернативы для Германии, очень внимательно подошла к своей программе, к предвыборным программам. Там не торчат праворадикальные уши Бьёрна Хёке, который оставил в партии так называемое праворадикальное крыло, и партия отказывается его запретить внутри партии. А к этому правому крылу, радикальному крылу, близки определенно неонацистские группировки, которые как ложка дегтя портит всю вот эту консервативную партию, которая стоит близко к центру, которая вполне отвечает всем конституционным принципам. У Сары Вагенкнехт этого нет, но она, естественно, оттянула голоса тех, которые предпочитают быть Сарой, а не в той партии, где все-таки вот эти уши правого радикализма с Бьёрном Хёке пока торчат.
Насколько прав наш слушатель, который пытается поправить меня, я когда заходил на тему, я говорил, впервые после Второй мировой войны в выборах победили ультраправые. Он говорит, это не ультраправые, а просто правые.
Я бы согласился с оговоркой, что в партии есть ультраправые. Это не ультраправая партия, но вот это правое крыло Бьёрна Хёке, это ультраправое, поэтому можно было сказать, впервые партия, в которой есть ультраправое крыло, победила. Тогда было бы, наверное, корректно.
Про Хёке отдельный вопрос. Он же ведь приехал на избирательный участок на российском внедорожнике «Лада Нива» в рамках этих выборов. Как это понимать?
Ну, во-первых, то, что «Лада Нива» все проходимо, все пройдет через все препятствия. И Бьёрн Хёке сделает ставку на антивоенной тематике, как и Сара Вагенкнехт, на скорейшем прекращении военных действий на Украине и, соответственно, возврат к взаимодействию с Россией. У Сары немножко более взвешенная позиция. Она говорит о возврате к взаимопониманию между народами и государством, как это было еще при объединении Германии, не называя страну, которая объединила Германию, это СССР. И, соответственно, у Сары призыв к созданию нового европейского порядка безопасности. Но, в принципе, я бы не назвал эту другую партию пророссийскими, потому что они в первую очередь защищают интересы Германии, но без России эти интересы Германии не обеспечить. И что касается Бьорна Хёке, я внимательно наблюдаю за ним, и, как и другие, не признаю его крыло, критикую его. Но вот мне кажется, что Бьорн Хёке согласился с тем, чтобы в долгосрочной перспективе, обозначим ее в среднесрочной, 5-10 лет минимум, постепенно превращать партию в рукопожатную на коммунальном уровне. Это уже происходило в 23-м году, где в двух коммунах пришли представители на руководящие посты и где население хвалило альтернативщиков за внимательную работу с электоратом. Потом это будет постепенно на земельном уровне, но это минимум 5 лет. И потом лет через 10 на федеральном уровне, может быть и раньше. Но я заметил, что в партии началась работа последовательная в том, чтобы избавиться вот от этого ультрарадикальной отсветки, как я уже сказал, ложки дегтя.
Так, еще вопрос. Кто стоит за этими партиями, кто их финансирует и для чего? Это Сергей 424, наш слушатель.
Хороший вопрос. Это не известно. В любом случае, это бизнес. Это бизнес и у Сары Вагенкнехт, один из ее соратников, который в руководстве партии занимается бизнесом. Вот сходу сейчас мой головной компьютер не выдает его фамилию. Как и у альтернативы есть бизнесмены, ну, помимо добровольных взносов граждан, это минимум моры, которые поддерживают. И, кстати, скажу, что истеблишменту удалось настроить большинство представителей малого и среднего бизнеса в Саксонии и в Тюрингии против альтернативы для Германии, уверяя, что эта партия якобы отпугивает бизнес или капитал, рабочую силу из других государств. Ну, кто бы сомневался, если вас будут все время малевать, как говорится, ну, без цвета, отрицательными красками, конечно, это можно сделать. Но, в принципе, партия выступает за повышение конкурентоспособности и земельных пространств, и пространства Германии, ставя на первый план уровень жизни своих граждан в качестве примера. Одна из сетей накануне выборов убрала со своих полок синюю ягоду чернику, чтобы якобы среди красных и других фруктов это не было косвенным маркетингом для альтернативы.
Это ее цвета, да. Еще вопрос, совсем коротко, у нас не так много времени. Скажите, насколько правы те, кто говорят, что Германия опять делится на восточную и западную?
Скажем так, Германия не воссоединяется. Я бы не сказал, что она делится. Пока еще различия в уровне жизни и во многих других вопросах. Напомню, через месяц мы будем отмечать 75-летие со дня создания ГДР. И 40 лет, которые люди прожили в ГДР, конечно, оставили, во-первых, свои следы на менталитете, а последующие, ну, будем считать, 35 лет, если берем 9 ноября 89 года падение стены, пусть будет 34 года 90 года, пока Германию не воссоединили, пока она по-прежнему является западной и восточной.
Ну и последнее. Канцлер Шольц в интервью Рейтер сказал, что после итогов голосования в Тюрингии и Саксонии демократические партии должны создавать местное правительство без альтернативы для Германии. А это демократично? Это вообще возможно?
Это не демократично, потому что партия, еще раз повторю, конституционно, как угодно можно к ней относиться, но тем не менее она не запрещена. Призыв Шольца к Кречмеру. Это Саксония, нынешний премьер-министр, и к Войту, представителю ХДС из Тюрингии, формировать коалиции без альтернативы, но это христианские демократы делали бы и без обращения Шольцу, задача которого сохранить свою коалицию до сентября 2025 года, когда будут очередные выборы в Бундестаг. Только ленивый сейчас не критикует светофорную коалицию, и только ленивый не призывает Шольца уйти в отставку.
Спасибо. Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот. Западная и Восточная Германия до сих пор не воссоединились. И нынешние результаты голосования в Тюрингии и Саксонии в некотором смысле это подчеркивают. В Германии впервые после Второй мировой войны на выборах победили крайне правые партии.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей Собянин анонсирует ремонт сразу 19 основных вылетных магистралей. Реконструкция большинства из них, как он пишет, была выполнена 8-10 лет назад. В блоге написано: пора обновить то, что обветшало. Кроме того, градоначальник сообщил, что с 2024 до 2028 года власти планируют привести в порядок 3679 улиц в старых границах столицы. Аналогичный проект будут реализовать в новых районах. Собянин подчеркнул при этом, что с 2011 года в мегаполисе благоустроили 825 улиц и площадей. Итак, с 2011 благоустроили 825, с 2024 по 2028 планируют привести в порядок 3679 улиц. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Пора, пишет Собянин, еще раз напомню, пора обновить то, что обветшало. У нас обветшали основные вылетные магистрали?
Нет, вы знаете, речь же идет не только об обновлении дорожного полотна. Речь ведет о прилегающих улицах, тротуарах и так далее. Поэтому в этом смысле, наверное, нужно обновлять эти. Если еще учесть и тот факт, что более половины туристов, приезжающих в Москву, приезжают на автомобилях, вылетные трассы становятся такие, знаете, въездные ворота. И здесь должно быть, как считает мэр, должно быть красиво, удобно и быстро проходимо.
Надо ли полагать, что вот эти цифры и про 19 вылетных магистралей, и про 3679 улиц только в старых границах Москвы означают, что благоустройство в Москве станет только больше?
Благоустройство станет лучше, я бы так сказал, и, естественно, больше. Но учитывать нужно и тот факт, что 6-7 лет назад эти улицы благоустраивали, но тогда применяли другие строительные материалы, а сейчас более современные, более красивые, радующие глаз.
Вот смотрите, когда Собянин пишет «подновить то, что обветшало, добавить зелени деревьев, отремонтировать фасады домов и сделать художественную подсветку зданий». То есть, с вашей точки зрения, это вот основного дорожного полотна будет касаться в меньшей степени?
Вы знаете, вот то, что касается зелени, да, это особый вопрос, и здесь нужно и есть над чем работать. Дорожное полотно – это второстепенный вопрос. Мы опять возвращаемся к обновлению бордюрного камня, делая из него малые архитектурные формы, что, естественно, украшает автомобильные дороги, обходя колодцы какие-то, деревья там и так далее. Вот. Здесь уже бордюрные камни больших размеров, они значительно тяжелее, и надо полагать, что это уже не на 10 лет, а на 20 или 30 лет. Поэтому в этом смысле качество перерастает в долговременный эффект, и от этого улица, естественно, становится краше.
Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», был с нами на прямой связи. Теперь вы можете присоединиться по телефону 7373948, код города 495. Благоустроитель, бордюрщик, плиточник Собянин пытается глотать все больше и больше куски, не жуя. У нас в САО, это 38-й на самом деле пишет, который только что приветствовал результаты выборов в Восточной Восточной Германии. Теперь он пишет про САО. В рамках поиска закопанной экономики на улице Смольной от Фестивальной до Левобережной разворочены все тротуары третий месяц. Кому вы рассказываете про 20-30 лет, это ЛАЗе 481, 5 лет максимум и замена. Может быть, закончить начатое для начала. Это Александр 569, весь город перерыт и ничего толком не сделано полностью. На Тверскую не пробовали приехать? Ну, так, для простоты, но уже прежде чем писать, ничего толком не сделано полностью. О заботе для горожан вообще молчу, незаметно кладут асфальт, через месяц это место копают и кладут бордюры, где логика не понимает 569-й. А Костя 873-й понимает, правильно Собянин все делает, мы стоим в пробках, и хочется хотя бы на красивый город смотреть. 7373948, телефон прямого эфира у нас, вся страна едет только в Москву, пишет Вася 480. 81-й. Остальная Россия вымирает, перспектив нет. На остальную часть России денег у правительства нет. Это тоже вот история обобщений. Вы не пробовали выехать за пределы Москвы и посмотреть на остальную Россию? Ну, чтобы быть уверенным, насколько она там вымирает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Я тоже житель Северного округа. Честно говоря, не понимаю совершенно, зачем вот меняют хорошую бордюру. Там действительно был нормальный, адекватный. Недавно асфальт переложили. И это было в прошлом году. А в этом году нам выкопали вот реально весь бордюрный камень. Срезали вот у меня во дворе, например, асфальт. Камень бордюрный положили, а асфальт до сих пор уже третий месяц, ну, как его срезали, так
ну, он... Ну, вот смотрите, вы же слышали, что говорил Александр Гусев? Он говорил о том, что это более долговечные материалы. Да, бордюрный камень, который сейчас кладут, явно на дольше рассчитан.
Я вам так скажу, если вы посмотрите, как его положили, как его раскалывают, как его укладывают, так и щели оставляют в этом камне и так далее. Это просто даже...
Страшно, камень, может, да? И хороший, укладывают недостаточно хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это говорит АЦЦ. Я считаю, что Собянин что-то не в те ворота лезет. Еще Подмосковье. Все, люди живут бозно где. Они бы молились Богу на горшке, а их нету. Ни воды нет, ничего, чтобы вода из стенки...
Подождите, а при чем тут... Подождите. А при чем тут основные вылетные магистрали?
Это деньги он будет тратить не на то. Надо главное, чтобы люди жили.
Люди где?
По стране.
А, понятно. То есть надо тратить на другие регионы. Хорошо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Москва, житель ЦАУ. Вы знаете, предыдущих выступающих слушаешь и не понимаешь, что там вас Юрий слышит то, что вы говорите, слушатели или не слышат. Вроде бы ясно сказано, что мэр Москвы в Москве проводит работы по благоустройству города. При чем тут Подмосковье, при чем тут другие регионы, вообще понять невозможно. У Москвы же вроде свой бюджет, потому что дотационный регион. Москва за свои деньги улучшает сама себя. Ну и молодец.
Как бы в чем вопрос? Леонид, да? Вам в ответ говорят про вымирание. Все остальные, мол, вымирают, а Москва тут жирует.
Я вам так скажу. Я недавно был в 4 городах России. Грозный, Новороссийск, Мурманск и Владивосток. Там никто не вымирает. Там пробки, как в Москве в час пик. Там все нормально. Поэтому... какая-то ерунда, мне кажется. А то, что приводит город в порядок, это, конечно, так и должно быть. Это как частный дом, знаете. Когда у тебя частный дом, там никогда не прекращаются какие-то работы. Там все время надо что-то делать. А Москва – это, представляете, какой огромный организм, который все время нуждается в улучшении. Это нормально.
Спасибо. Денис 544-й про вымирание других городов говорят москвичи, которые, к примеру, никогда не были в Питере. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, очень много вопросов вот по этому бордюрному камню. А почему бы, допустим, не провести голосование, что вот в данный момент больше всего необходимо городу Москве? Вот, и на это направить деньги.
А с вашей точки зрения, каким образом это будет работать? Ну, то есть мы же с вами не знаем всех, даже если мы объявим это голосование, всех подробностей того, как расходуются бюджетные деньги, мы не знаем. Как же мы тогда будем объективно голосовать?
Нет, ну, вот вы сейчас сказали, что там на бордюрный камень, да, на замену. А может быть, есть какой-то другой вопрос? Там,
ну так, а мы откуда знаем, насколько это объективно? Я-то только этот вопрос задавал. Саша говорит, весь список огласите, пожалуйста, магистралей. Ну вот нет этого списка. На самом деле в блоге Сергея Собянина написано про 19 основных вылетных магистралей. Ельнинскую разворотили еще в мае, до сих пор стоит содранным асфальтом. Теперь весь город будет таким. Это 420-й. 898-й ждали долго, когда поставят павильон остановки. Его поставили. Прошло 2 года, павильон... А, павильоны... Так подождите, один павильон или несколько? Ну, неважно. В общем, поставили один павильон, 2 года прошло, выкопали несколько павильонов и увезли, рассказывает 898-й. Далее новости.